Ці можна подлічыць перавагі і страты ад выбару Беларусі ці Украіны паміж Еўропай і Расіяй. Ці разлікамі вызначаецца гэты выбар? Еўрамайдан, ён правы альбо левы? Гэтая тэма ў перадачы «Пражскі акцэнт» абмяркоўваюць эканаміст Дмітрый Ісаёнак, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і рэдактар сайту «Наша мнэнне» Валерія Касцюгова. Вядучы Юры Дракахруст.
Наша гутарка, паважанае спадарства, як і хіба не пераважная частка гутарак апошнім часам, будзе пра ўкраінскі майдан. Хаця і не зусім. Я прапаную пагаварыць, ну, не пра стаянне на марозе, не пра сутычкі з беркутам, нават не пра палітычныя манеўры, а пра ўсё ж такі базавую прычыну, падставу гэтых падзеяў. Варта нагадаць, што людзі выйшлі на вуліцы пасля таго, як урад Украіны адмовіўся падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з еўразвязам. А вот яно само по себе, оно такое корыстное для Украины, беспречно корыстное для Украины. Теснуют некие, ну, хай попередние, хай грубые разлики. Вот, коли Украина, скажем, подпишет ассоциацию, то что будет особливо с уликом реакции другого российского боку. И те можно прикинуть, а может такие разлики есть, я не ведаю, а вот что бы выиграла, а что бы проиграла, скажем, Беларусь от такой гипотетичной асацыяцыі з еўразвязам. Дзяніс, можа вы маеце адказ на гэтыя два пытанні?
Па-першае, я тут бы хацеў падкрэсліць, што цяперашні майдан, цяперашняе стаянне, гэта ўжо не стаянне за Еўропу. Калі першы Еўрамайдан, які да разгона быў да 1 снежня, ён якраз такі быў за асацыяцыю з Еўрапейскім саюзам, супраць вось гэтага перарыва ў перамоўным працэсе, то пасля разгона цяперашні Еўрамайдан, ён хутчэй ўжо без гэтай прыстаўкі еўра, гэта пратэст супраць карумпаванай улады, супраць ось таго беспрэдзела, які тварыцца ў Украіне. І па словах саміх украінскіх экспертаў, зараз можна сказаць, што большасць людзей, яна стаіць хутчэй не за Еўропу, а супраць той улады, якая ёсць ў Украіне. Калі казаць пра вартасць, важнасць гэтага пагаднення пра асацыяцыю для Украіны, то тут досыць цяжка прагназаваць, таму што шмат што будзе залежыць ад кан'юнктуры коштаў і ад таго, ці здолее украінская вытворчасць канкураваць з еўрапейскімі таварамі, калі яны прыйдуць в Украіну. То бок, ось выгады ад асацыяцыі пакуль што цяжка пралічыць, але затое можна пралічыць больш-менш дакладна страты ад разрыву эканамічных сувязяў Украіны з Расійскай Федэрацыяй, яны цалкам прагназаваныя. І от якраз сыходзячы з гэтых стратаў, азараў і патрабаваў ад Еўрапейскага саюза кампенсацыю ў памеры 160 мільярдаў еўра. І там якраз такі складаецца гэта 160 мільярдаў еўра із карпаратыўнага доўга, які ёсць ва Ўкраіне перад расійскімі банкамі. Гэта і прыкладна 21 мільярд даляраў у год экспарту ў Расію, які натуральна скароціцца, калі Украіна далучыцца да зоны вольнага гандлю. Гэта і ось гэтыя ўсе гандлёвыя сувязі, то бок трэба будзе мадэрнізаваць і прадпрыемствы, якія знаходзяцца ў Донбасе, і гэта ўсё, па-першае, велізарныя грошы, і гэта час на пераарыентацыю. І вось тут жартавалі у нас эксперты, што якраз перад самім гэтым у Вільні дарадцы Януковіча, яны нарэшце дачыталі гэту дамову пра асацыяцыю і зразумелі, што там не ўсё так гладка, і вырашылі перапыніць гэты працэс. Ну, гэта хутчэй жарт, але тым не менш дамова пра асацыяцыю, яна выклікае вельмі вялікія пытанні. І вось якраз гэта азараўская сума, яна паказвае, што страты хутчэй за ўсё будуць большыя, чым набыткі, прынамсі ў такой блізкай перспектыве.
Валерія, а ці не ведаеце вы, ці ёсць некія, ну хай такія папярэднія, хай грубыя разлікі, скажам, па Беларусі? Справа ў тым, што ўжо ж некалькі гадоў дзейнічае эта праграма «Еўразвязу діалог аб мадэрнізацыі», ну з уладамі яна там не надта атрымліваецца ў яе ўзаемадзейнічаць, але, ну, здаецца, на паверхні была б такая ідэя, вось калі, скажам, Еўропа хоча, каб Беларусь прыйшла ў Еўропу, калі частка беларусаў хоча, каб Беларусь прыйшла ў Еўропу, ну, дак можна ж палічыць, колькі это будзе колькі это будзе?
Не, Юра, на самом деле не можна. Это не так легко. И я как раз, когда знакомилась, в Украине, вообще-то говоря, только три таких серьезных бы проводилось исследования по поводу выгод и издержек вступления в ЕС и в ТС. И сопоставление их. И выводы там в этих в трех исследованиях совершенно уважаемыми исследовательскими центрами приготовлены противоположные. И зависят от того, что считать что ли благом и как считать. Поэтому в Беларуси пока просто мы не видим что ли групп, которые могут быть заинтересованы, сильных групп в вступлении в ЕС. Соответственно, подсчетов таких пока не проводилось.
Дмитрий, а может вы что-нибудь ведаете про такие подлики? По тех подликах, какие по Украине? Какие вас больше переконывают? Что это выгодно, те, что это невыгодно?
Ну, по Беларуси, честно говоря, не встречал никаких подсчетов. Тут как бы я соглашусь с коллегами, что очень сложно на самом деле считать. Во-первых, даже рациональные как бы факторы сложно посчитать. А еще есть факторы у нас иррациональные. То есть есть там фактор нищен. Если российское руководство на нас обидится, то он может найти бациллу где угодно там и положить пару отраслей при желании. То есть фактор вот этот убытков при разрыве, он на самом деле сложно прогнозируем довольно-таки. Поэтому, как бы, ну, в случае с Украиной я скорее склонен доверять мнению, так сказать, представителей украинской промышленности, которая говорит, что будет сложно.
Я хотела бы добавить, азаровские подсчеты совершенно очевидно исходят от недополученных выгод. То есть предполагается, что при вступлении в ТС Украина могла бы по меньшей мере на треть нарастить экспорт в Россию, и суммы, не полученные от этого наращивания, гипотетическое, которое вовсе не факт, что случится, также вошли в эту оценку.
Валерия, скажите, а вот, может быть, тут есть факторы, какие принципово не проличенные? Вот я бачу некие тексты, где там говорилось, что вот, коли Украина, скажем, долучится до ассоциации, то пойдет в ее вал замежных инвестиций приватных. Але, ну, приватные инвестиции, это справа такая, она ти пойдет, ти не пойдет. Кто может это предсказать?
Именно. Невозможно предсказать, как они пойдут. Идут, потому что ток инвестиций зависит не только от вступления или подписания соглашения об ассоциации, но и от экономической политики правительства. Если правительство ведет достаточно рискованную экономическую политику, вряд ли инвесторы будут так уж активны. И наоборот, другие факторы не посчитаны. Не посчитано, ну, то есть опыт там вступления Беларуси в ТС, у нас же в этом году сократился экспорт в Россию.
Дмитрий, а на ваш погляд, ти можно вогуле в принципе, навод вот маючи все личбы, маючи великое жадание подлечить, ти можно подлечить будущиню?
Тут вопрос как бы в желании считать, либо в нежелании считать. Тут получается так, что по сведениям социологов украинских, в принципе, Украина по-прежнему разделена, и 40% она как бы хочет в Европу, а 40% не хочет. Вот в случае с теми, которые хотят, вот этот отказ, желание Януковича поторговаться, он привел к уникальной политической мобилизации этого электората. То есть они пошли на улицу даже просто потому, что как бы они хотели безоговорочно, по сути, подписать. То есть они не хотели просчитывать варианты, они готовы на любые варианты. С другой стороны, вот те, кто против, скажем, те 40%, другая это Украина, они, вероятно, все-таки склонны просчитывать какие-то варианты, и тут как бы напротив, мы не видим с их стороны аналогичной политической мобилизации. То есть вот это как бы идеологический конфликт, он привел к активизации одной части, но другая как бы, она осталась довольно пассивной. То есть вот со стороны одних священная война, другие крутят пальцем у виска, как-то так получается. Одних интересует вот, собственно, вступление в Европу на любых условиях, это там вопрос ценности, поэтому тут как для кого? То есть кто-то склонен это просчитывать, кто-то не склонен.
Денис, вот Дмитрий уже почав размову про эти чинники того ці іншого геополитичного выбора, ну и он пропоновал свое тлумачение, что это, так бы мовить, керуются там эмоциями, каштовностями, а іншие там какими-то такими докладными разликами. Ти так это? И вогуле, вот чим, на чим у наших краинах, в Беларуси, в Украине, на чим грунтуется геополитичный выбор? Это каштовности, это чакани, это интересы, и до дарэчы, цікава параўнаць вот это, скажем, беларускі выбар, украінскі выбар з тым, як рабіла выбар, скажем, цэнтральная Европа. Она таксама так бухгалтарскі падлічыла і вылічыла, да, вот нам добра выбар звязысці.
Калі, напрыклад, казаць пра цэнтральную ўсходнюю Европу пасля распада сацыялістычнага лагера, то тут відавочна, што на першым месцы быў каштоўнасны выбар, канешне, там было гэта змяшана, гэта комплексная праблема, але тым не менш, на маю думку, каштоўнасці былі на першым месцы. Гэтыя грамадствы хацелі вяртання ў еўрапейскую сям'ю пасля камуністычнага паняволення, і адпаведна яны гатовыя былі дзеля гэтага трываць пэўныя эканамічныя там нястачы, цяжкасці. І гэта было, напрыклад, у Літве, якая першую зиму сидела там с отключенным газом и мерзла. То же самое можно сказать и про Польшу, про иншие краины, якія імкнуліся вернуться в Европейский Союз. Калі казать про Беларусь, то тут есть доследование, вот одно из апошніх, это как раз наше бісовское доследование по геополитичных ориентациях, которое было на початку этого года зроблено, которое показывает, что для белорусов наиважнейший геополитичный фактор выбора – это фактор экономичный. 72% респондентов сказали, что для их самое главное при выборе союзников – это фактор того, насколько краина будет лучше экономично себя почувать. И вот тут еще таки цікавый был доследчий сюрприз, что мы думали, была такая гипотеза, что з уліку еврооптимистов будет больше такого каштовностного выбора, але отрымалось наоборот. Сярод тех, кто выступает за Европейский Союз, 85% тех, кто сказали, что головный экономичный чинник, то бок это еще больше, чем по гульной выборке. То бок можно сказать, что белорусы, вот они такие прагматики, и они хоть схильные подличивать, чем идти вот в эту европейскую семью народу.
Валерія, а як вы лічыце, это ўсё ж такі каштоўнасны выбар, ці гэта выбар, ну, скажам так, паводле разліку, паводле нейкіх інтарэсаў, але калі гэта такі, скажам, вынік разліку, то чаму ж людзі, скажам, што ў Беларусі, што ва Украіне, прычым роўненька па на палову, да, так по-разному лечить.
Я думаю, что любой выбор в результате все-таки ценностной в своей, так сказать, высокой части. То есть даже так называемый прагматичный выбор – это все равно выбор ценностей, то есть ценности прагматики.
Тема сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – геапалітычны выбар беларусы і украінцы паміж разлікам і каштоўнасцямі. Удзельнікі – эканаміст Дмітрый Саёнак, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і рэдактар сайту «Наша мнення» Валерія Касцюгова. Вядучы Юры Дракахруст.
Хвалях Радио Свобода основные темы дня. Беларусь готова на любые заходы для нормализации отношений с Евразвязом. Про это заявил Александр Лукашенко, принимающий доверчие грамоты послов замежных держав. Бюджет на Новый год приняты без поправок и зауваг. Выдатки на утримание КДБ увеличиваются на 23%, на культуру скорочаются на 19%. Сегодня начинаются поэтичные читания у оборону музея Максима Богдановича у Троецким предместе. Музей хочет закрыть как юридичную одинку и переселить у музей белорусской литературы. У наступном году Беларусь мае намер распачать будовлю первой антарктичной станции. На это у бюджете выделяются 6,5 миллиардов рублей.
Тема сённяшняга выпуску перадачы «Праскі акцэнт» – геапалітычны выбар беларусы і украінцы паміж разлікам і каштоўнасцямі. Удзельнікі – эканаміст Дмітрый Саёнак, старшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і рэдактар сайту «Наша мнення» Валерія Касцюгова. Вядучы Юры Дракахруст.
Ну, а ці сапраўды так, вось, скажем, Дмитрий лічыць, то, скажем, калі гаварыць пра Украіну, то на Захадзе ці ў Киеве, у тых, хто на Майдане, у іх выбар каштоўнасны, так бы мовіць, у душках ірацыянальны, а вось у іншых там 40% выбар на падставе дакладных разлікаў, яны там пальцем у скроне крутяць.
На самом деле всего лишь 3 исследования проводилось действительно серьезных каких-то подсчетов выгод и издержек вступления в ТС или в ЕС. Вернее, движения в сторону вступления. В 2 из них Евроассоциация представляется более выгодной, чем в одном из них, на котором, собственно, и основывалось правительство. Оно было и сделано по заказу правительства Академии наук Украины. Это все равно ценности. То есть, просто за ценности принимаются какие-то просто другие ценности, воспринимаются как конечные, главные. В частности, ценности сохранения обязательно каких-то производств, сохранения социально экономической структуры, то есть, или ее медленной эволюции. Это ценность тогда.
То, что он говорил о коллеге перед этим, можно, конечно, говорить об этом как о выборе разных ценностей, скажем так. Можно говорить там о экономически обусловленном выборе и не экономически обусловленном выборе. То есть очевидно, что если мы там имеем завод, которого рынок избыта в России, то в принципе его директор, возможно, коллектив ориентирован на то, что потери российского рынка, там, возможно, это окупится, возможно, не окупится, но это уже, в принципе, определенный убыток, это уже сход с привычных рельсов и довольно значительный риск. То есть, в принципе, более старшее поколение, оно тоже более склонно просчитывать риски. Более младшее поколение, оно склонно, более апеллировать каким-то таким, образным представлением, культура, то есть, и Европа связана с какими-то культурными артефактами, с возможностью ездить и так далее. То есть, опять-таки, здесь можно провести экономически определенный раздел, то есть, западные и центральные области Украины, они, в принципе, меньше завязаны на экономику таможенного союза. Там меньше крупной промышленности. В принципе, там больше оттуда ездит гастарбайтеров. Если ставить выбор, куда ехать гастарбайтером, то реально лучше в Европу, наверное, чем в Россию. Вот. А если у тебя металлургический завод, который завязан на Россию, или там, шахта, или еще что-то, то уход от России – это довольно значительные риски.
На самом початку нашей гуторки Денис сказал, что это уже зараз фактично стало не Евромайданом, а просто Майданом супраць коррумпованной улады. И вот я хотел бы наступное питання якраз абмеркаваць, скажем так, соціально-політичне подбіўка Майдана. Вось падчас Майдану в Києві скинули помнік Леніну. Адсюль нібито вынікае, што Майдан ён павінен быць правы. Але супраць каго пратэстуе правы Майдан? Мільярдэры Януковіча, такі канцэптуальны левы, ён таксама правы, як і Майдан. І некаторыя левыя папракаюць украінцаў, што, маўляў, не за тое яны выйшлі на Майдан, што, маўляў, геапалітычны выбар – это такой псеўдавыбар паміж 2 формамі эксплуатацыі, а змагацца трэба за сацыяльнае вызваленне. А чаму ж не атрымліваецца накінуць, скажам так, іншую візію вогуле этого конфликта? Ці насамрэч атрымліваецца, ён насамрэч сацыяльны, просто в такой геополитичной, так бы мовіць, абгорцы. Валерія, як вы меркуеце?
Ленин сбрасывается как символ оставшийся в наследство Советского Союза социально-экономического уклада, когда элиты, получив на выборах преимущество, получают право распоряжаться всем без учета мнения или интересов тех, кто их на это уполномочил.
Валерий, все ж таки назвать олигархичный капитализм, прямым нащадком Ленина, это довольно складано. Кепско, но это не коммунизм, это не ленинизм.
Нет, конечно. Это просто несправедливое взаимодействие между властями и уполномочившим их народом.
Дмитрий, як вы адказваеце на гэтае пытанне? Цікава, тут як з геапалітычным выбарам? Насамрэч, на Майдане ні з аднаго боку няма такіх адданых прыхільнікаў інтэграцыі з Расіяй. І гэтак жа на Майдане з абодвух бакоў няма левых. Там все правые.
Во-первых, это не социальный протест, потому что в обоих лагерях заправляют олигархи, социальных лозунгов там не звучит. Во-вторых, это не левый протест, потому что, как вы уже говорили, непонятно против кого борются, и опять-таки этих социальных лозунгов не звучит, или выкрасить Европу. Но, с другой стороны, это и неправый протест, потому что, вот, скажем, коллеги «Вова Свобода», да, которая там сейчас активно развивается, они тоже критикуют ЕС, на самом деле. Причем, как бы, ультраправые, они и те, которые в европейских странах критикуют ЕС, и те, которые не в европейских критикуют ЕС. Опять-таки, правые политики, в принципе, должны, по идее, как бы, защищать интересы собственников, да, и вот как значительная часть украинских собственников, она ориентирована на Россию. То есть это, в принципе, вот протест такой скорее романтический, постсоветский, если не сказать советский. То есть вот часть общества продолжает, судя по всему, этот крестовый поход за колбасой, то есть ее не очень интересует объективная реальность, но есть мечта. Вот они к этой мечте как бы идут, вот, невзирая, в общем, на какие-то контрдоводы, это половина Украины. Вторая половина, слава богу, ну, с моей точки зрения, она как бы не становится ни за, ни против, она демонстрирует какой-то совершенно другой подход вообще к этой проблеме. Вот. Поэтому, скажем, социальные лозунги, если вверх взяло, скажем, движение какое-то утопическое направление, да, которое не очень интересуется рациональными лозунгами, так и не будет, естественно.
Денис, ці згодны вы с Дмитрием? Вот вы сказали, что все-таки это змагання с коррумпованной владой. Значит, ну, некое социальное вымерение тут все-таки, тот все-таки есть. Так само до вас питання, чему вот такая парадоксальная штука? Нема на Майдане пророссийцев, нема на Майдане левых. Ни с того, ни с другого боку.
Я по щирості увогуле не думаю, что оценка Майдану от поводле логічного спектру, правые и левые, хоть с неким чином может потлумачить логику этой зіяви. Увогуле Майдан, ён не нясе ў сябе нейкай палітычнай праграмы і ён не робіць нейкія стратэгічныя выбары на карысць таго ці іншага палітычнага ладу, там правага, левага, іншага. Майдан, як я ўжо сказаў, гэта хутчэй не пратэст, нават не пратэст геапалітычны. Гэта было самым першым этапам, а зараз гэта такі пратэст, ну, скажам, карумпаваная ўлада, безадказная, гэта была такая нагода для мобілізацыі. І нагода, яна ось якраз такая, калі урад разогнал гэтых студентаў, чаго ўжо даўным-даўно не было ва Украіне, то гэта стало таким ось мобілізуючым трыгерам. І зараз народ, які там стаіць на плошчы, ён стаіць супраць ось гэтага ладу. Гэта не значыць, што ён сацыяльны, таму што як ось можна вызначыць сацыяльны, ён не сацыяльны, гэты Майдан, можна паглядзець на патрабаванні, якія вылучаюцца. А патрабаванні, якія вылучаюцца, яны ўсе абсалютна палітычныя. І можна сказаць, што Майдан гэты з аднаго боку, канешне, выкліканы такімі сацыяльнымі рэчамі, то бок пратэстам супраць ось такой брутальнай улады, якая не нясе ніякай адказнасці за свае паводзіны. З іншага боку, якім чынам гэты Майдан хоча гэтую праблему вырашыць? Ён яе вырашае палітычнымі метадамі, то бок ён патрабуе пераабрання прэзідэнта, патрабуе выбараў парламент, патрабуе там вызваліць Тимошенко і всіх да адказнасці прыцягнутых людзей, якія разганялі Майдан.
Получаецца, исходя такой логіки, што Восточная Украіна не против коррупции. То есть, ну, как бы есть протесты на Западе Украины, в центре, но на Востоке нету, на Юго-Востоке. То есть, если исходить чисто из коррупционных факторов, получается, что Юго-Восток, он как бы нормальной коррупции относится.
Я подкресливаю как раз вот эту безотказность и брутальность улады. То бок, коли киевляне побачили, что сапраўды там кровавый разгон со збіццём этих студентов, то мы вышли протестовать супраць гэтага, а не супраць там нейкой абстрактной коррупции, якая пануе у верхах.
Денис, але наколькі я зразумеў думку Дмитрия, что гэта брутальность зусім не стала причиной для пераймацца для жыхароў украінскага ўсходу.
Ну так, па-першае, яны гэтай брутальнасці не бачылі, а па-другое, у іх трошку іншая культура і ўспрыняцце свету і палітыкі ў цэлым. Яно хутчэй, я думаю, ўсход Украіны, ён цягацее да такога расійскага, хутчэй, разумення, што такое дзяржава і як дзяржава мусіць выкарыстоўваць сваю ўладу. Таму там такого пратэста не было, з іншага боку, што атрымліваецца, калі Кіеў пратэстуе супраць Януковіча, супраць ягонага ўрада, то ўсход, ўсё ж такі, які лічыць Януковіча сваім, ён больш стрымана гэта ставіць.
Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Пражскі акцэнт» – геапалітычны выбар беларусы.